«Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнися в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
Не надо быть искушенным исследователем Писания, чтобы понять. Христос здесь использует популярную фразу, совершенно понятный для его современников оборот речи. Мудреца в то время называли буквально «сдвигающим горы», в смысле разрешающим неустранимые проблемы или трудности. Именно в этом ключе становится понятным образ горы, не только сдвинутой с места, но и вверженной в море. Вера дает возможность не только начинать разрешать трудности, но и целиком устранять их из жизни, так же, как исчезает в пучинах вод огромный камень. Но что же собой должна представлять такая вера? Быть может, это просто бескомпромиссная установка сознания на ожидание гарантированного результата. Если чего-то попросил у Бога, он обязан выполнить просьбу, хоть и медлит. Но разве не превращает такой проситель Господа Бога не более чем в инструмент для обслуживания своих интересов? Разрешить это недоумение нам помогают слова о прощении. Бессмысленно просить Бога о чем-либо, если ты имеешь за душой что-то против ближнего. Казалось бы, какая здесь связь? Самая прямая. Вера ведь может быть и слепой, и бездумной, и лживой. Разве невозможно верить в ложь, в астрологию, в сглаз, в рок, причем верить очень искренне и сильно? Значит, дело не в самом факте веры, как определенной психологической установки сознания, а в ее содержании. Если быть предельно кратким, то можно было бы сказать так. Верить – это не только во что, но и прежде всего куда, если понимать веру как вектор устремленности личности. Когда человек во что-то верит, тем самым он, порой даже незаметно для себя, выстраивает свою жизнь вокруг предмета своей веры и неизбежно начинает ему служить. В этом смысле религиозная вера – это далеко не только признание того, что Бог существует. Это прежде всего наличие определенных отношений между личностью человека и Богом. Причем эти отношения все время проверяются и подтверждаются. Точно так же, как у пилотов есть постоянно работающая система познавания «свой-чужой», так же сердце верующего в Бога человека постоянно отправляет ему запросы. «Правильно ли я делаю? Этого ли ты от меня хочешь, Господи? Туда ли я иду?» И только когда жизненный маршрут более или менее близок к замыслу Божию, молитвы такого человека начинают иметь силу. Они становятся действенными, а не просто сотрясением воздуха. И первый главный шаг на этом пути – научиться прощать, миловать тех, к кому не испытываешь любви или даже симпатии, к кому можно и даже должно предъявить конкретные претензии с формальной точки зрения. Бог заключает с нами договор. Он готов услышать наши молитвы, но только если мы первыми услышим Его просьбу быть милостивыми друг к другу.
Сегодняшнее чтение дает нам очень важный ракурс в понимании наших отношений с Богом. Когда мы говорим о вере, то часто думаем о том, как бы нам прокачать нашу веру настолько, чтобы все наши запросы тотчас же исполнялись. И, как ни странно, в этом чтении есть и ответ, но лежит он в иной плоскости. Главный инструмент для прокачивания веры – это, а вот и не догадались, не сила воли, не крепость поста, не букет других добродетелей и даже не ежедневное молитвенное правило. Наш главный инструмент – это тот самый невыносимый человек, который сейчас где-то совсем близко, может в этот момент снова разбрасывать свои грязные носки по всей квартире, или уже который час безостановочно несет какую-то ахинею со своей школьной подружкой. Как же так? Причем тут вера? А вот парадокс. Тот бог, в которого верят христиане, в отличие от любой другой религии, почему-то крайне озадачен нашими межличностными отношениями. Казалось бы, где бог и где наши мелочные ежедневные дрязги, сплетни, недовольства? Ему планетами бы ворочить, а не за нашей мелочностью наблюдать. А нет. Наши отношения друг с другом – своего рода пропуск для прямого доступа в обители Отца Небесного. Почему так? Да потому что нынче идут святки. Мы празднуем величайшее событие всей мировой истории. Сам Бог воплотился, стал одним из нас. А это значит, что при всей нашей ограниченности, лености и глупости в каждом из нас без исключения есть такой огромный потенциал, по сравнению с которым целые галактики — так, елочная игрушка. И это потенциал любви, который мы либо разрабатываем на наших тренажерах семейных отношений, либо глубоко-глубоко закапываем, чтобы лишний раз не травмировать свою нежную психику, чтобы надежно сидеть в созданном своими же руками бетонном бункере одиночества, чтобы Бог не имел ни малейшей возможности нас простить, потому что с бункером он не разговаривает. Ему живые люди, а не глухие стены нужны. Помоги же всем нам, Господи, чтобы всякий раз, прежде чем просить что-то у Небесного Отца, мы сначала внимательно посмотрели вокруг и, только убедившись, что никаких претензий с нашей стороны нет, тогда и поднимали наши очи с молитвой на небеса.
Нам не дано знать, чем руководствовались евангелисты, когда записывали те или иные высказывания Христа. Не дано нам знать и то, в какой мере их интерпретация слов Спасителя соответствует тому, что было сказано Христом. Мы верим, что записанное апостолами полностью отражает то, что говорил Господь. Но эта вера не отменяет того факта, что, как и любой другой рассказчик, евангелисты каким-то образом интерпретировали услышанное от своего учителя. А это означает, что если мы хотя бы приблизительно знаем историю и время написания того или иного Евангелия, то мы можем сделать некоторые дополнительные выводы относительно содержания слов Христа. К примеру, в сегодняшнем отрывке апостол Марк цитирует Спасителя и пишет, что когда христианин стоит на молитве, он должен простить всем и все. Это залог действенности молитвы. Залог того, что молитва по своему эффекту будет сравнима с силой, которая переставляет горы. Но что именно означает «прощайте», если что имеете на кого? До какой степени прощать? Что именно прощать? Есть ли то, что невозможно простить? Означает ли прощение полное забвение причиненного зла? Вопросов здесь много. Наверное, на все ответить невозможно, потому как за ними стоит жизнь, а жизнь, как известно, невозможно описать языком инструкций. Но если вспомнить, на фоне каких событий апостол Марк писал свое Евангелие, то можно сделать вывод об одной из граней призыва прощать. Важно здесь то, что к моменту написания Евангелия от Марка уже начались гонения на христиан. А те поучения Спасителя о молитве, которые приводит апостол Марк, были произнесены сразу после проклятия неплодной смоковницы. Велик соблазн выстроить в одну логическую цепочку проклятия смоковницы, невероятную силу молитвы и внешнее гонение, и, выстроив, сделать вывод о том, что с помощью молитвы можно бороться с внешними врагами, что можно употребить силу молитвы против преследователей. Чтобы этого не произошло, в конце поучения о молитве стоит призыв прощать. А это означает, что молитва не может быть направлена против кого бы то ни было. Она ни при каких условиях не может быть орудием мщения. Если и есть существа, с которыми возможна борьба путем молитвы, то это отнюдь не люди. Это те духи злобы, о которых позднее скажет апостол Павел в своем послании к Галатам, когда зайдет речь о том, с кем ведут борьбу христиане. «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Любой человек, даже самый неприятный, негодный и злой, именно тот, ради кого пришел Христос. А потому действенность молитвы напрямую зависит от осознания нами этого факта и умения видеть за нашими мнимыми врагами врагов невидимых и настоящих. Если есть такое умение, то и вопрос о прощении будет решен без каких-либо дополнительных рассуждений. Молитва – очень непростое занятие. Об этом знает каждый, кто пробовал молиться. Сложность молитвы приводит к тому, что в христианском мире появляются все новые и новые трактаты о молитве. На сегодня их количество таково, что просто выбрать, скажем, 10 самых значимых из них стало весьма непросто. Но все христианские книги, которые посвящены молитве, имеют своим основанием Евангелие, а сами они – лишь комментарии, многие из которых, конечно же, имеют серьезный авторитет. Но, как бы то ни было, Евангелие – основа основ. Поэтому, когда у нас появляются вопросы относительно молитвы, то самым правильным образом действия будет адресовать их в первую очередь Евангелию, ведь в нем есть немало наставлений о молитве. Сегодня мы услышали одно из них. Без обращения к каким бы то ни было сторонним источникам из этого наставления можно сделать несколько выводов, причем как практических, так и теоретических. Первый практический вывод звучит несколько банально. Он базируется на словах Христа Спасителя «И когда стоите на молитве». Это означает, что нормативное молитвенное положение – стоячее. Не лежа, не сидя, не на бегу, а именно стоя подобает молиться. Конечно, здесь может быть масса оговорок. Не всегда здоровье позволяет стоять, не всегда есть возможность встать, тогда как молитва должна постепенно переходить в непрерывную. Впрочем, о непрерывности молитвы писал апостол Павел, а это уже сторонний по отношению к Евангелию источник. Поэтому цитата из текста апостола будет нарушением условий задачи, ведь мы хотим сделать выводы относительно молитвы, основываясь лишь на сегодняшнем евангельском отрывке. Далее будут несколько теоретических выводов, которые, впрочем, могут быть в равной степени отнесены и к практическим. Молитва может быть очень действенна, если она базируется на вере. Необходимо верить, что молитва принесет просимое. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Конечно, когда мы слышим эти слова, то под всем мы склонны понимать очень многое, от чего-то возвышенного до самых простых бытовых вещей, таких как, к примеру, успешное перемещение из одной точки пространства в другую. Но здесь, если следовать словам Христа, нам надо быть осторожными в своих желаниях и фантазиях. Ведь чуть позже он произнес такие слова: «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Из этих слов можно сделать вывод, что основным мотивом молитвы должна быть просьба о прощении грехов. Но исполнение этой просьбы напрямую зависит от способности молящегося к прощению и его желания осуществить этот акт милосердия.
Спаситель обращается к апостолам: «Имейте веру Божию», то есть такую силу веры, благодаря которой Бог может сделать все, даже если это будет некое сверхъестественное явление. Чудо может совершить только Бог. Человек способен лишь иногда изобретательностью и силой своей мысли временно приостановить действие физических законов. Но мы не способны постоянно и повсеместно преодолевать эти законы, ибо живем в рамках этих законов и земного пространства. Преодолевать физические законы может лишь тот, кто их установил и находится вне системы тварного мира. Это может делать только Бог. А вера позволяет человеку воспользоваться божественной силой. Если кто скажет горе сей: «Поднимись и вернись в море», и не усомнится в сердце своем, будет тому, что не скажет. Конечно, образ горы, ввергающейся в море по вере человека, скорее символ, ибо у каждого из нас есть горы грехов, страстей и страстишек. Лукавя в детстве, мы начинаем сначала насыпать небольшие горсточки греха, а приходя в возраст, постепенно заваливаем камнями и глыбами страстей всю нашу жизнь. И только при помощи покаяния возможно ввергнуть гору наших грехов в море милосердия Божия. Этот образ показывает, что порою самые невозможные вещи и события становятся реальностью благодаря союзу человека с Богом. Но богочеловеческий союз становится возможным, когда в молитве осуществляется непосредственная связь человеческой души с Творцом. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. То есть необходимо твердо верить в то, о чем просишь. Но Бог, будучи премудрым врачом, подает только то, что служит духовной пользе человека. Непременным условием качественной молитвы является чувство любви к своим недругам, или, по крайней мере, сознание внутреннего примирения с ними. Это дает покой души, который именуется греческим словом «ирине». «Какой в самом деле труд простить оскорбившему?» — восклицает святитель Иоанн Златоуст. «Но хранение вражды и памятозлобия представляет больший труд. Действительно, сколько душевных и физических сил порой затрачивает человек, пытаясь отомстить своему обидчику. Более того, апостол Павел рекомендует вступать в покой ночи, обязательно примирившись со своими врагами. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Днем многое может отвлекать нас от гнева, но когда спускается ночь и человек остается наедине со своими мыслями и страстями, под влиянием сил зла волна ненависти может подняться в его душе с новой силой. Выбросим из сердца яд, разрушим вражду, советует святитель Иоанн Златоуст. Станем возносить молитвы вместо демонского зверства, восприняв ангельскую кротость. Однако, как быть, если наш противник не желает примирения, и даже усилия посредников не приводят к желаемому результату? Преподобный Пимен Великий советует в таких случаях молиться спокойно Богу, чтобы он сам вразумил его. Но лучше всего гасить конфликт в самом начале. А для этого необходимо быть требовательным к себе и милостивым к другим. «Кто хочет строго взыскать со своего должника, — предостерегает святитель Тихон Задонский, — пусть сначала помыслит, что все должники у Бога. Давайте и мы с вами примем к действию эти мудрые и полезные наставления. Храни вас Бог!»
Сегодня Христос открывает своим ученикам два важных условия. Из его слов следует, что если мы их выполним, то будем услышаны Богом, а наши просьбы будут исполнены. Что же от нас требуется? Во-первых, нужно иметь веру Божию. За это Господь по нашей молитве может даже горы передвинуть с места на место. Это выражение было довольно распространено во времена земной жизни Христа. Его понимали не в буквальном смысле, но в переносном. Переставлять горы значит разрешать какую-то серьезную трудность. Итак, если мы имеем веру, Бог по нашей просьбе может решить самую сложную проблему, даже если она так же велика и неподъемна, как огромная гора. Казалось бы, что может быть проще? Но тогда почему множество людей вроде бы имеют веру Божию, ходят в церковь, молятся, соблюдают посты, но не получают того, о чем просят? В чем же дело? Здесь необходимо обратить внимание на одну важную деталь. Христос говорит, что просить необходимо, не имея сомнений, в сердце своем. Это очень существенное пояснение. Если мы внимательно понаблюдаем за собой, то увидим, что сомнением сопровождается практически любая наша просьба к Богу. Не обязательно сомнение появляется в нашем сознании в виде прямого вопроса или недоумения. Действительно ли Бог исполнит то, о чем я прошу? А может быть, и нет вовсе никакого Бога. Скорее, сомнение присутствует в наших молитвах в виде тонкого послевкусия. Оно едва ощутимо, но весьма плотно обволакивает наше сердце. В результате то, что только недавно было очевидным, становится далеким, нереальным, расплывчатым, как в тумане. Откуда все это? Ответ прост. Все это облако испарений, которые дурманят наше сознание, и висят между нами и Богом тусклой пеленой, на самом деле поднимаются из самых глубоких подвалов нашей души, о существовании которых мы часто просто не задумываемся. Где-то там живет та часть нашего существа, которая противится, чтобы мы переживали Бога в полноте, как бы мы сказали, всем своим нутром. Вот так и получается, что устами мы можем молиться Богу, вроде как искренне просить Его о чем-то и при этом не верить в Него, не желать Его, противиться Ему. Христос сообщает своим ученикам и второе условие успешной молитвы. Перед тем, как что-то попросить у Бога, необходимо простить тех, против кого мы затаили обиду. И опять, казалось бы, нет ничего проще, ведь мы довольно часто просим прощения. Но опять же, если мы внимательно понаблюдаем за собой, то окажется, что зачастую мы прощаем человеку только на словах. Однако нам бывает очень непросто выкорчевать из сердца тот комок обиды, который торчит из него, словно кол. Каждый раз слова, поступки, да и присутствие обидчика, с которым мы вроде бы примирились, продолжает нас ранить, вплоть до того, что между нами возникает какой-то незримый барьер. Вроде бы простив, мы будем стараться свести с ним свое общение к минимуму. Опять же, проблема в нашем сердце. Значит, существуют в нем еще такие полости, которые мы не видим. Именно в них та самая обида и затаилась. И мы не можем принять человека целиком, всей своей душой. Принять таким, какой он есть, со всеми его недостатками и бывшими между нами разногласиями. Итак, Христос, сообщая два условия успешной молитвы, на самом деле призывает нас к упорной и серьезной внутренней работе. Слой за слоем человек должен очищать свое сердце от всего наносного, грязного, земляного. Перед каждым стоит нелегкая задача – обнаружить тот подвал своей души, в котором кишит всякая нечисть, роятся неверие, сомнения и обиды, разрушить его, впустить в него свет, сделать все свое существо чистым, прозрачным, открытым для Бога и других людей. Только так возможен настоящий, искренний диалог с Творцом и всеми, кто нас окружает. Только в этом случае те молитвы, которые мы возносим к Богу, будут способны передвигать горы, причем как в переносном, так, возможно, и в прямом смысле. В Священном Писании встречается очень много разного рода необычных выражений, которые вызывают трудности в понимании. Сегодня прозвучало одно из них. Если в сердце человека будет жива вера, он сможет и горы передвигать. Многие воспринимают это место буквально. Переставлять горы в таком случае – это совершать какие-то грандиозные, потрясающие воображение чудеса, которые могут совершать великие святые. Так, например, существует предание, что преподобный Марк Фракийский достиг благодаря своему подвигу высокой святости. Однажды его посетил монах по имени Серапион. Преподобный Марк расспросил его, как обстоят дела в миру и продолжаются ли гонения на христиан. После того, как Серапион рассказал, что идолослужение прекратилось, а империя стала христианской, преподобный Марк спросил, а есть ли в мире такие святые, которые могут по слову Евангелия горы переставлять? Как только он произнес эти слова, гора сдвинулась с места на 5000 локтей, то есть приблизительно на 2,5 километра, и приблизилась к морю. Преподобный Марк, заметив это движение, сказал ей, «Я тебя не просил двигаться с места, я просто разговаривал с братом. Вернись обратно». В ответ на эти слова гора и вправду вернулась на место. Да и другие подобные случаи описываются в древних и современных житиях. Например, кто-то мог, подобно Марии Египетской, переходить, как по суше, реку Иордан, воскрешать мертвых, подобно Варлааму Хутынскому, подниматься во время молитвы над землей, подобно преподобному Серафиму Саровскому. То есть все они, так или иначе, демонстрировали силы повелевать материей. Однако существует еще одна традиция понимания этого места. Часть толкователей говорят, что в этом выражении можно видеть гиперболу, то есть образное преувеличение. Смысл слов Спасителя сводится тогда к тому, что если человек имеет крепкую веру, то с помощью Бога он сможет решить любую сложную проблему, хотя бы она и была такая же огромная, как гора. Однако наша молитва будет крепкой и сильной лишь в том случае, когда мы научимся прощать тем, против кого мы затаили обиду. Все это означает, что получить просимое, совершить чудо, может каждый из нас. Ведь и проблемы есть у каждого, и у каждого есть свои обидчики. То есть люди, которым мы можем простить их грехи против нас и покрыть их милостью.
Именно в ответ на такое снисхождение к ближним Господь и отзывается на молитву. Причем Он делает ее такой сильной, что ее бывает достаточно не только для того, чтобы мы смогли решить свои житейские проблемы, но и для того, чтобы те из нас, кто в достаточной мере привил себе этот навык любви и снисхождения, смогли бы, если этого потребует ситуация, и ходить по воде, и парить в воздухе, и воскрешать мертвых, и даже переставлять горы. Сегодня мы услышали отрывок, в котором Христос рассказывает своим ученикам о том, какова должна быть настоящая молитва. Наставления Спасителя заканчиваются весьма важным замечанием. Бог не простит человеку согрешений, если человек не может отпустить греха своему ближнему, то есть, если в его сердце живет обида. Как же это понимать? Если понимать это выражение строго буквально, то не окажемся ли мы в странной ситуации? Получается, Бог ничем не лучше тех, кто не желает отпустить обиду. Он словно не хочет прощать тому, кто по каким-то причинам не прощает своим ближним. Дескать, ты не прощаешь, ну и я тогда тебе никогда не прощу. Странно, ведь так обыкновенно ведут себя маленькие дети. Да и как это совместить с тем, что Бог есть совершенная любовь, что Он умер на кресте за каждого, даже за самого последнего грешника? А может быть, этим выражением Спаситель указывает нам не столько на то, как ведет себя Господь, сколько на какую-то важную закономерность жизни нашей души? Попробуем разобраться. Давайте представим себе человека, который находится в состоянии обиды. Что характерно для его поведения? Каждый, проанализировав собственный опыт, согласится, что в этом состоянии нам порой кажется, будто весь мир ополчился против нас. А потому мы склонны закрываться не только от того, кто нанес нам оскорбление, но и нередко от тех, кто пытается нас утешить. Нам кажется, что никто нас не понимает. Никто не способен вникнуть в наши тонкие душевные переживания. Но тогда получается, что обидчивый человек сам загоняет себя во внутреннюю изоляцию. И пробиться через этот панцирь окружающим бывает очень сложно. Люди и рады бы помочь, да не могут. Ведь нередко мы сами этого не хотим. Нам подчас приятно ощущать себя потерпевшими. Все вокруг тебя сочувствуют, проявляют к тебе повышенное внимание, даже стараются выполнить для тебя то, что никогда не сделали бы в иной ситуации. Более того, обида на другого затмевает личные недостатки человека. Она словно оправдывает его в собственных глазах. Ведь я всего лишь несчастная жертва. Порой это чувство разрастается до таких масштабов, что мы начинаем услаждаться им. Стена между нами и миром других становится все более и более непроходимой. По этой причине фразу «если не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» вполне можно прочитать и так: «если не прощаете, то и Отец ваш Небесный не сможет простить вам согрешений ваших». Ведь не отпуская обиду, закрываясь от людей, мы точно так же закрываемся и от Бога. Даже если бы Он захотел, то не смог бы войти в нашу жизнь, чтобы даровать нам радость прощения. Ведь мы сами никого не хотим в нее впускать. Господь же насильно никому себя не навязывает. Поэтому, если живут в нашем сердце обиды, постараемся понудить себя переступать через них. Да, процесс не самый приятный, а зачастую и весьма болезненный. Но лишь открывшись тем, кто нас окружает, искренне помолившись о тех, кто нанес нам душевную боль, мы сможем выйти из темноты собственного заточения к тому свету, в котором обитает Господь.
Слова данного евангельского отрывка Господь наш Иисус Христос произносит возле сухой смоковницы, которую Он проклял, как не имеющую плода. И в этих словах Спаситель дает нам три наставления о молитве. Во-первых, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Молиться надо с верой, как указывает Александр Павлович Лопухин. Ученики при молитве о чем-нибудь должны верить, что они это уже получат. Можно сказать, что вера ставит молящегося в такое положение, когда он представляет себя уже получившим от Бога все, о чем он молится и чего желает. Фраза о сдвигании гор была в то время типичным оборотом со значением устранять трудности. В частности, ее употребляли для характеристики мудрых учителей. Хорошего учителя, который мог устранить трудности, возникшие в умах его учеников, называли «сдвигающим горы». Во-вторых, потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Молиться нужно в надежде и ожидании. Общеизвестно, что все, что делается в твердой надежде на успех, имеет во много раз больше шансов. У больного, который, обращаясь к врачу, не верит в действенность прописанного ему лекарства, меньше шансов на выздоровление, чем у того, кто уверен, что врач может его вылечить. Никогда нельзя молиться лишь формально. Молитва не должна стать бессодержательным ритуалом. Речь идет о молитве милосердия, как пишет святитель Феофан Затворник. Кто не отпускает грехи другим? Праведник или тот, кто хочет казаться праведным? Последнему ничего не остается, как судить и произносить только приговоры и требовать казни виновным. Кто же чувствует себя грешным, тому до других нет дела. Не повернется у него язык осудить другого и потребовать от него удовлетворения, когда совесть самого непрестанно обличает и непрестанно грозит праведным судом Божьим. Молитва ожесточенного человека не может проникнуть сквозь стену его вражды. Бог основывает все на любви, потому что Он и есть любовь. Если же человек кладет в основании своей жизни горечь и враждебность, то он воздвигает стену между собой и Богом. Чтобы получить ответ на свою молитву, такой человек должен вначале попросить Бога очистить его сердце от духа враждебности и вложить в него дух любви. Лишь после этого он может обращаться к Богу, и Бог может ответить ему. Так, дорогие братья и сестры, Господь наш Иисус Христос раскрывает для нас с вами основные правила молитвы. Это твердость веры, надежда и ожидание просимого, а также чистота сердца, без доли осуждения и обиды на кого-либо. И только при исполнении этих божественных правил наши слова будут всегда услышаны Богом.
«Если не отпустите другим согрешений против вас, то и Отец ваш Небесный не отпустит вам согрешений ваших», — сказал Господь. «Кто не отпускает другим, праведник или тот, кто сознает себя праведным? Такому ничего не остается, как судить и произносить только приговоры и требовать казни виновным. Кто же чувствует себя грешным, тому до других ли? Не повернется у него язык осудить другого и потребовать от него удовлетворения, когда совесть самого непрестанно обличает и непрестанно грозит праведным судом Божиим? Итак, не грешить ли лучше, чем праведничать? Нет, всячески ревнуй праведности, но при всей твоей праведности сознавай, что ты раб неключимый, и сознавай помыслом нераздвоенным, то есть не так, что напереди стоит мысль о своей неключимости, а позади прячется чувство праведности, но полным сознанием и чувством имей себя неключимым. Когда дойдешь до этого, а до этого надо доходить, ибо оно не вдруг приобретается, тогда как бы ни согрешил против тебя брат твой, взыскивать не станешь, потому что совесть будет твердить, и не того еще стоишь, мало тебе этого, и простишь, а простивший — сам удостоишься прощения. Так всю жизнь прощение за прощение, а на суде за это будет тебе все прощение.
Но подивись человеколюбию Божию в том, что и нам, уподобляющимся Богу через веру, дает чудодейственную силу, принадлежащую Ему самому по естеству, так что мы можем и горы переставлять. Гора есть в духовном смысле гордый ум, высящийся и упорный. Поэтому кто видит себя одолеваемым страстью гордости, тот, стараясь изгнать ее из себя, искать должен посещение и помощи Божией. Ибо тот горд, кто говорит, что все делает сам, а не помощью Божией. Такой человек должен запретить горе сей, то есть гордости, и сказать ей: «Поднимись и ввергнись в море», то есть в мирских людей, сущих в море жизни сей, и неверных. Сам же он, да не усомнится, то есть да не отступает от Бога. Ибо гордый отступает от Бога, говоря: «Я ничем не обязан Богу и не нуждаюсь в Его помощи». Кто крепко верует, тот устремляет сердце свое к Богу. И скажу словами Давида: «И изливает душу свою пред Богом». А кто обратит душу свою к Богу, тот соединяется с Ним. И его сердце, будучи согреваемо благодатью, удостоверяется, что получит просимое. Кто испытал это, тот разумеет. А я думаю, что испытали это все, кои хотя сколько-нибудь внимательны. Поэтому и говорит Господь, что все получите, что с верою просите. И верующему все отдает Бог. Когда тот со слезами высказывает пред Ним все желания в молитве и как бы за ноги владычней держится. А хочешь ли и другим способом получить просимое? Прости брату своему, если он согрешил в чем-либо против тебя. Видишь, как легко получить дар Божий.
Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: «Вот, иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них.
В сегодняшнем чтении апостол продолжает рассуждать о том, почему кровь тельцов и козлов не уничтожала грехи, и понадобилась жертва самого Иисуса Христа. Он начинает с того, что называет закон лишь тенью будущих благ, а не самим образом вещей. Что он имеет в виду? Все просто. Когда люди устанавливают правила, они хотят добиться такого состояния общества, которое будут считать самым лучшим. Конечно, сегодняшние государства меняют законы, так как им кажется, что они могут устроить их наилучшим образом. Но у иудеев был закон, который был дан им самим Богом. Его, как им казалось, невозможно было сделать лучше. Они были уверены, что, соблюдая заповеди, идут к созданию идеального общества. Однако заповеди изначально были лишь намеком на будущее благо. Они говорили о любви, о милости, открывали людям Бога, который был их Творцом, но даже образ Бога, который проявлялся в этих заповедях, был приспособлен к духовным способностям иудеев, потому что откровение, как твердая пища, должно было вводиться в жизнь людей постепенно. Но если заповеди только намекали на то, каков Бог и каким должен быть человек, это значило, что они временны, потому что, наконец, должна открыться не тень, миру должен явиться истинный образ вещей. Конечно, мир не сможет сразу стать таким, каким он должен быть, но все изменится. Вместо закона, который вводил жизнь падшего человека в некоторое разумное русло, был явлен совершенный закон любви, потому что Сын Божий, которого никто никогда не видел, родился в мире как Сын человеческий. И все же Христос пришел в мир не просто для того, чтобы открыть для всех замысел Божий. Он пришел сделать так, чтобы каждый из нас смог этот замысел исполнить в своей жизни. И для этого, к сожалению, было мало только прийти, потому что человек был болен грехом, и никакие собственные жертвы спасти его не могли. Человеческая природа была дискредитирована, так как никто из людей не мог исполнить волю Божию в полноте. Хотя жертвы и означали, что человек не утратил связи с Богом окончательно. Они были только слабым внешним проявлением послушания. Понимая это, апостол цитирует 39-й псалом, в котором говорится, что вместо жертв для Бога гораздо важнее послушание. Всей своей жизнью и послушанием до креста Христос освящает человеческую жизнь, ясно показывая, что она может быть Божьей.
Ветхозаветное храмовое богослужение состояло не только из молитвы, но и из постоянного принесения жертв. В качестве жертв выступали самые разные животные, которые должны были соответствовать определенным условиям. Кроме жертв за те или иные грехи, Ветхим Заветом были установлены и обязательные жертвы, которые должны были приноситься один раз в году. Вне зависимости от чего бы то ни было, хотя бы одна жертва в течение года должна была быть принесена. Именно об этом говорит сегодняшний отрывок послания к евреям. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Конечно, на практике жертвы приносились значительно чаще. В Иерусалимском храме в качестве обязательного жертвоприношения два раза в сутки на жертвеннике оказывались годовалые барашки. Сама по себе чистота ветхозаветных жертвоприношений говорит о том, что приносимые жертвы не были достаточны. Они не достигали своей конечной цели – совершенного очищения от грехов. Об этом тоже говорит послание к евреям. Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Стоит напомнить, что речь здесь идет о ветхозаветных священниках, а не о современных христианских. Потому что в христианстве все совершенно иначе. У нас нет необходимости в постоянном принесении жертв. Более того, мы их вообще не приносим. Мы не убиваем животных, не проливаем кровь. Христианским священникам и вовсе запрещено пролитие крови. Не только ради принесения жертв, но и для собственного пропитания. Что же изменилось? Почему Ветхий Завет требовал постоянных жертвоприношений, а в Новом Завете нет ничего подобного? Послание к евреям отвечает так. «Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Далее апостол продолжает эту мысль и говорит. Он, то есть Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. То есть своей смертью Христос очистил все наши грехи. Прошлое, настоящее и будущее. Да, мы продолжаем их совершать, мы от них страдаем, мы мучаем ими самих себя и всех, кто нас окружает. Но благодаря Христу наши грехи в эпоху Нового Завета не способны отторгнуть нас от Бога. У нас всегда есть возможность воззвать к Нему из любой, даже самой непроглядной греховной тьмы. Воззвать и быть услышанными, прощенными и принятыми им в Его отеческие объятия. и для этого нет необходимости закалывать животных. Достаточно лишь благого волеизъявления.
Обряды жертвоприношений известны с древнейших времен. Существует предание, что сам Бог после падения Адама и Евы научил их приносить жертвы. Именно об этом, по словам преподобного Ефрема Сирина, свидетельствует эпизод, в котором Творец одевает прародителей, изгнанных из рая, в кожаные одежды. Преподобный видит в этом намек на шкуры жертвенных животных. Но зачем было необходимо устанавливать такой ритуал? Ведь можно было бы обойтись тем, что приносить в дар Богу плоды земли, как это и делали многие. Зачем проливать кровь живых существ? Во многих культурах кровь имела и до сих пор имеет символическое значение. Кровь – это жизнь, самое ценное, что есть у человека. Не случайно в Библии мы находим образное выражение, согласно которому душа тела находится в крови. А в некоторых религиозных традициях до сих пор существует строгий запрет не только на употребление в пищу крови, но также продуктов и лекарств, которые сделаны на ее основе. Нарушая закон или договор, человек часто испытывает потребность в очищении и прощении. Он должен что-то отдать. Бывает, что тяжесть проступка такова, что только кровь может быть тем самым выкупом, который способен успокоить совесть и примирить стороны. Не случайно и сейчас фраза типа «позор может быть смыт только кровью» не теряет свою актуальность. В Ветхом же Завете сказано прямо: «Без пролития крови не бывает прощения грехов». По воззрениям древних евреев, грех перед Богом должен быть смыт кровью. Но человек грешит постоянно. Каждый день он так или иначе нарушает те заповеди, которые дал Господь. Именно по этой причине в еврейской традиции приносили заместительные жертвы. Проливали не собственную кровь, а кровь жертвенных животных, тельцов и козлов. Предварительно люди клали животному руки на голову, исповедовали свои грехи, словно передавая ему их тяжесть. Все эти ритуалы были очень подробно расписаны в законе Моисея. Однако не только в этом причина установления кровавых жертв. Апостол говорит в самом начале отрывка: «Закон Моисея – всего лишь тень будущих благ». Иными словами, те жертвоприношения, которые совершали древние евреи, намек на главную жертву. Все это предчувствие Голгофы, где сам Бог прольет собственную кровь, чтобы раз и навсегда смыть грехи всего человечества, который он, подобно жертвенному тельцу, взял на себя. После этого уже не будет необходимости приносить на алтарь животных, чтобы восстановить отношения с Творцом. Пролитие крови потеряет смысл, так как нет ничего более драгоценного, чем те капли, которые упали на землю во время страданий Спасителя. Никакой человеческий ритуал никогда не сможет сравниться по значимости с Голгофской жертвой. Иными словами, Господь сделал за нас все, что мы сами никогда сделать бы не смогли. Единственное, что требуется от человека, который хочет получить от Бога прощение своих грехов, это уверовать во Христа, принять крещение и в свою меру постараться воплотить в жизни евангельский идеал.